эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы «Золотая маска. 15 лет и 70 спектаклей». Фестивалю «Золотая маска» 15 лет. Сперва это был маленький конкурс московских театров. Потом Эдуард Бойков и Союз театральных деятелей превратили его в масштабный всероссийский смотр. Тогда были сформулированы основные принципы. Экспертный совет отбирает спектакли, они приезжают в Москву, где их смотрят два жюри, отдельно драматических театров и отдельно музыкальных. Вердикт оглашается на торжественной церемонии. Денежной премии нет, только символ, маска, оправленная в раму. Работы художника Олега Шейнцеса. Фестиваль постепенно прирастал флигелями, в афишу входило все больше внеконкурсных программ, в этот раз их 6. Эдуард Бойков несколько лет назад покинул свой пост, и директором фестиваля стала Мария Ревякина. Она приехала в Москву из Новосибирска, там была директором театра «Глобус».
Мария Алексеевна, объясните мне вот такой масштаб этой маски. Я понимаю, что вы это придумали задолго до того, как на нас обрушились разные финансовые неприятности, но даже когда вы это задумывали, там получается чуть ли не больше 70 спектаклей, если суммировать конкурсы и неконкурсные программы. Из чего вы исходили, планируя такую программу, которую ни один театральный критик даже не посмотрит, даже если он уволится с работы?
А не надо увольняться с работы, они же разные. Кто-то музыкальными театрами занимается, кто-то драматическими, поэтому все можно успеть посмотреть. Все-таки это юбилейная маска. Мы, наверное, год обсуждали с коллегами, как делать программу, чем будет маска, это интересно. Мы понимаем, что кроме все-таки конкурса, который, ну, по логистике традиционен, мы знаем, как он отбирается, как работают эксперты и все прочее. Всегда интересны проекты, которые маску сопровождают. Там, допустим, театральная ярмарка про театр. Наш проект «Лучшие спектакли в регионах России» и уже 5-й год «Лучшие российские спектакли в странах Балтии». Да, это такие проекты, которые за пределами маски географическими и временными существуют. А в самой маске, например, вот «Russian Case» для продюсеров, да, вы тоже, по-моему, принимали участие в одной из программ, составляли. Это и ярмарка, еще раз повторюсь, это какие-то издательства. Это гастроли, допустим, Александринки в Москве, премьеры Мариинского театра в Москве, гастроли Малого драматического театра, с чего мы начали юбилей. Но вот еще вот такой вопрос. Ну вот не попадает спектакль в конкурс, но он интересен. Но вот по каким-то критериям эксперты понимают, что в афишу он не пройдет. Он вызовет массу споров, кривотолков или там разночтений, но сам по себе интересен. Эксперты наши смотрели все спектакли российские с прицелом на то, что если что-то интересно, но в афишу они не попадают, то можно для программы ОФ это оставить.
Я насчитала 11 спектаклей, представленных во внеконкурсной программе «Золотой маски» театрами разных городов от Петербурга до Минусинска. Следующий раздел афиши – это спектакли стран СНГ и Балтии.
Бывшее когда-то общее наше пространство. Мы все выросли на этом дереве, мы все питались одними и теми же соками, мы все от этих корней совершенно разбросаны, не понимаем, что происходит. То же самое, да, отобрали какие-то спектакли. И страны Балтии, которые с нами сотрудничают вот уже 5-й год, мы привозим к ним, они привозили сюда какие-то спектакли, мы показывали очень немного.
Если не считать своего рода постскриптума к фестивалю, двух спектаклей театра «Ильхом» из Ташкента в режиссуре погибшего Марка Вайля, то «Золотая маска» представит 12 спектаклей из стран СНГ и Балтии. От «Куколок» из Казахстана до Национального драматического театра Беларуси или мадригальных опер «Монтеверди» из Вильнюса.
Четвертый раздел – это наши лауреаты маски прошлых лет, да, которые кто-то когда-то не успел посмотреть, потому что много спектаклей в один день шло. Кто-то очень любит какие-то работы театральных режиссеров.
Из лауреатов «Маски» прошлых лет приедут «Дивная сказка. Волшебное перышко» Петербургского театра марионеток и «Гроза, поставленная в Магнитогорске Львом Эренбургом».
Вот из таких блоков мы решили собрать неконкурсную программу. Она у нас получилась большая. И тут грянул кризис. И когда он грянул, мы стали сокращать эту программу, потому что конкурсную программу сократить не можем, не имеем права, а внеконкурсную, безусловно.
Первое, что я поняла, что это такая жалость, смешанная с жадностью. С одной стороны, мы жадны до всего, что происходит в мире и в России, нам это надо показать, а с другой стороны, нам жалко людей, которые не успевают за там один раз на один спектакль приехал когда-то. Поняла, что это две эмоции сильные. А вот по поводу сокращения программ, насколько я поняла, ведь ничего трагического не случилось, там только с Латвией беда, но с Латвией, в общем, беда, выходя сейчас за пределы театра.
Знаете, в Латвии очень хорошие спектакли были отобраны, их, безусловно, жалко, конечно. Жалко тех спектаклей лауреатов, которых мы, ну, не можем второй раз показать в Москве. И, естественно, какие-то спектакли из провинции, которыми пришлось пожертвовать, вне конкурсной, опять же, да, и уже вот оставить там 10 спектаклей из того, что мы можем привезти сюда. Поэтому программу мы сократили. Более того, когда в январе поняли, что у нас совсем худо, у нас партнер один наш отказался, ну, в силу тоже очень серьезных экономических передряг, то попробовала я переговорить с несколькими театрами и рассказать о том, что очень сложно, поэтому мы, наверное, ну, вынуждены отказаться. Никто не согласился. Сказали, нет, мы найдем деньги приехать в любом случае, потому что мы сказали, мы не можем оплатить приезд. Нет, мы найдем деньги, нашли деньги. А раз они нашли деньги, мы арендуем площадку, мы платим за гостиницу, за проживание. Все-таки мы исходим всегда из того, афиша – это главное. Не лауреатство, а афиша. А это все равно афиша, это все равно срез сезона. Да? Правда, нам удалось сохранить легендарные имена благодаря помощи наших зарубежных всех партнеров и пониманию наших коллег, которые согласились уменьшить свой гонорар, к счастью. Вот единственное, мы хотели еще один спектакль из Германии, но тут уже поняли, что нам не осилить совсем.
Легендарный спектакль это «Last Touch First» из Нидерландов в хореографии выдающегося Иржи Киллиана и «Impressing the Tsar» королевского балета Фландрии. А «Пуш» из Франции с участием великой балерины Сильви Гелем и Рассела Малефанта мы уже посмотрели. Это вечер из двух отделений. В первом танцоры выступают соло и исполняют хореографические миниатюры. Второе представлено дуэтом. Балеты бессюжетные, завораживающие частотой линий. Тела будто парят в невесомости. Чем достигается этот эффект? Не берусь объяснить, но кажется, что видишь замедленную съемку. Каждое движение очень сложно, но на этом внимание не фиксируется. Это не трюк, это сама красота, бесплотное и ускользающее, бестелесное искусство, созданное телами танцоров. Вы слышали фрагмент музыки из спектакля «Пуш», а мы возвращаемся к разговору с директором фестиваля «Золотая маска» Марией Ревякиной.
Вот такая афиша у нас есть, и она все равно юбилейная, мы все равно очень рады, что она случилась. И пока у нас есть, правда, дефицит бюджета, но мы сокращаем свои расходы как можем, да, и я надеюсь, что мы этот дефицит преодолеем все-таки.
Мария Алексеевна, а скажите, пожалуйста, вот Сбербанк, он от маски не отказался, он ее в трудный час не бросил. Вот вы, когда ведете переговоры со Сбербанком, это решается прямо на уровне там Грефа и какого-то самого важного начальника, или все-таки это может...
Безусловно, решается на уровне президента, председателя правления. И, конечно, мы очень благодарны и президенту Сбербанка Герману Грефу, и заместителю Станиславу Кузнецову за вот то понимание, что Сбербанк посчитал все-таки своей миссией поддержать опять этот проект театральный. И наш второй партнер, в строительной отрасли, вы понимаете, не самая серьезнейшая ситуация, это Евроцемент, и тем не менее они нас не бросили, мы очень благодарны. Еще если бы не поддержка вот этого Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ, безусловно, мы бы его не вытянули. Потому что очень много на себя фонд взял.
У них президентская поддержка, да, у фонда?
Да, да, да.
Мария Алексеевна, теперь скажите, вы ведь давно продаете билеты, и, наверное, вы что-то уже знаете, потому как они там продаются. По моим ощущениям, продаются очень хорошо.
Нет,
потому что... нет.
Очень сложно. сложно. Вообще это не только у нас, это я знаю, с директорами беседовал театров. Билеты продаются очень сложно, даже несмотря на то, что цены, я говорю, на провинциальные театры очень низкие у нас всегда. У нас там, допустим, повыше на Мариинку, но тем не менее на Мариинку у нас продано было по 500 там с чем-то билетов на каждый спектакль при заполняемости 1000. Ну а потом вы знаете, что у нас много квот, обязательства перед партнерами, перед спонсорами, аккредитованными журналистами, информационными спонсорами. То есть продается у нас билетов немного, но продажи очень сложные. Вот этот кризис, который коснулся, естественно, всех нас, то есть кто-то потерял работу, у кого-то сильно сокращена заработная плата. Это очень тяжело. Вот мы, например, в провинцию, когда везем спектакль, мы вообще билеты не продаем. Мы отдаем все театру или принимающей нас организации, мы не устанавливаем цены. И наша политика – это не коммерческая, мы хотим, чтобы залы были заполнены театральными людьми или людьми, которым любят театр, это учителя, студенты, кто угодно. Да? И в странах Балтии то же самое. Мы билеты не продаем, продают наши партнеры. И что касается политики ценовой, она осталась прежняя, кроме спектаклей, опять же, повторюсь, «Мариинки», легендарных, и Додина, и БДТ. Все остальное от 250, 500 и самое большое 1500 на балеты, по-моему, Байдерка Новосибирского театра. То есть цены совершенно приемлемые.
Есть разница, да, очевидная между тем, как в прошлом году?
Есть разница.
Я-то потому что пришла в эту кассу на Маховой и выяснила, что, в общем-то, не так уж много у них мест осталось. Ну, по крайней мере, у них остались совсем дешевые и, наоборот, совсем дорогие.
На разные спектакли по-разному, да. Там какие-то спектакли мы, допустим, ставим 3 раза играть, да, и мы ставим не потому, что там, ну, нам хочется, а потому что жюри не успевает. Естественно, допустим, 3 названия подряд сложно продать, поэтому, ну, вот на казахский, например, спектакль мы приглашаем детей, больных детей, больных раком, лейкемией. На детские спектакли мы их приглашаем. Ну и вообще у нас очень много желающих из наших коллег, из колледжей, из театральных вузов, из там театров, кто хочет попасть. Естественно, мы тоже даем возможность им посмотреть. На самом деле сумма продаж, если говорить о процентах, это порядка 9-10% бюджета. Это очень небольшая часть. Поэтому она не играет такой существенной роли в общем бюджете. Хотя, конечно, когда мы там сокращаем копейки, рубли, десятки рублей, для нас это очень тоже важно, потому что это, понимаете, то, ну, в общем, за счет чего Маска живет.
Сколько я вообще себя помню, но с тех пор, как Маска перестала быть московской, а как-то расширилась до размеров российской, столько в прессе мои коллеги пишут о том, что, мол, основные поставщики, условно говоря, театральных чудес – это Москва, иногда еще Петербург. Прежде совсем обидные вещи писали, обзывали провинциальные театры. Сейчас напрягусь, вспомню, уральскими самоцветами и сибирскими шишками. Теперь немножко тон изменился, но от этого не меняет суть дела. А вот сами из Новосибирска. Я-то москвичка. И мне это не очень приятно, честно говоря, слышать, потому что у меня нет ощущения, что это вот так оно и есть. Значит, вам должно быть, по идее, еще обиднее. Но, с другой стороны, вы смотрите спектакли, и у вас складывается какое-то собственное впечатление от этой расстановки сил на театральной арене. Каковы вот эти ваши смешанные, я думаю, эмоции?
Вы знаете, на самом деле, у меня нет такого чувства обиды. Просто когда кто-то начинает не очень хорошо говорить о своих коллегах из провинции, это говорит об одном только – о человеческой слабости. Потому что, ну что делать, если, например, оперетта из Екатеринбурга, по-моему, 3-й год подряд приезжает, какие-то маски завоевывает. Ну так они работают. И это, стало быть, достижение театра. Это же объективные вещи. Вы знаете, если мы вспомним прошлую маску и грозу магнитогорскую грозу, которая стала лауреатом. Ну что говорить, вот и все. Вы правы, Марина, у нас же доля московских театров в этом году очень маленькая. Такой выдался сезон. А доля Питера огромная и доля провинции огромная в этой маске. Бывают года разные. Бывают, вот, например, в этом году наибольшее количество городов, да, а обычно бывает меньше. Или, например, доля Москвы большая, из провинции маленькая. Тогда провинция начинает говорить, нет, это несправедливо, потому что одна Москва видит одну Москву. Ну, в общем, человек создан так, что когда что-то не получается, скорее всего, он склонен винить своего соседа или еще кого-то, а не себя, да, и не двигаться дальше. Вот для меня, например, всегда, когда я работала директором театра, было стимулом увидеть хорошую работу коллеги. Ну, завидно, но стимул колоссальный, да, хочется сразу что-то делать, жить там, придумывать. И мне кажется, вот такие показы маски, например, в тех же регионах или на самом фестивале, это действительно определенный толчок к тому, чтобы что нужно работать.
Мария Алексеевна, а вот вы уже много-много лет здесь и подхватили это дело, и слава богу, и вы тащите каким-то непонятным мне способом на себе. Вот забирается какая-нибудь компания, но не очень относящаяся к театру или к «Золотой маске». И вот что вы любите рассказывать в компании про какие-то самые смешные, может быть, эпизоды или самые, наоборот, обидные эпизоды вот этого всего, что называется «Золотая маска». Вот было что-то такое, что вспоминается чаще всего?
Да нет, вы знаете, мне как-то больше всего сохраняется впечатление о самих спектаклях. Даже не о самих каких-то ситуациях, связанных с этим, а именно впечатление о спектаклях. А все остальное... Просто, знаете, на Марине, наверное, очень много бывает, потому что вы понимаете, что привозим много людей, историй всяких много бывает, смешных и всяких, и скандальных, но как-то это все потом забывается.
Вот потом спросят там где-нибудь такое высоко-высоко. Маша, вот какие спектакли, вот как ты сама, положи руку на сердце, ты считаешь, ты показала людям такие, что вот теперь есть чем отчитаться? Вот самые какие-то важные. Вот самые-самые важные. Я просто очень часто думаю, что, ну, что в какой-то момент, когда там подводятся итоги, возможно, то я буду вспоминать с какими-то просто всполохами какие-то сцены из спектаклей. Просто сцены из спектаклей. Ну, или, не знаю, лица каких-то актеров. Вот что это для вас такое?
Марин, мне сложно ответить на такой вопрос, потому что на самом деле самые сильные впечатления вызывают очень профессиональные работы. Мне самой бывает очень интересно. Вы знаете, когда бывает что-то настоящее, видишь, мурашки по коже начинают идти. Я знаю, что вот если у меня эти мурашки по коже, то это настоящее. Это настоящее, это значит, кто-то рядом со мной испытывает такие же чувства. Это могут быть спектакли там Льва Додина какие-то, или сцены из этих спектаклей. Это там Петра Наумовича спектакли могут быть. Это какие-то совершенно потрясения в новации, там как у Андрея Могучего, актерские работы у Фокина. Я не знаю, это много всего.
Мария Алексеевна, а у вас нет такого, вот, что вы какой-то определенный тип театра любите больше какого-то другого? Ну вот за себя я ручаюсь, скажем, та логика театральная, которая... Ну, я не знаю, правда ли это, что это идет от Станиславского, не уверена. Но, по крайней мере, та, что на моем веку была представлена театром Товстоногова, театром на Малой Бронной, когда там был Анатолий Васильевич Ефрос, театром Петра Наумовича Фоменко, театром Сергея Жановача, если говорить о продолжении, то для меня, как бы я ни любила любой другой театр, там Мирхольдовский, я не знаю, Брехтовский, цирк Луаз или все что угодно еще, все равно для меня это самое важное, это вот самое для меня драгоценное. Это то, что... А у вас нету такого? Вы гораздо более...
Мы с вами совпадаем. В спектакле Анатолия Васильевича, безусловно, который просто, знаете, помнится с фотографической точностью. В спектакле «Кроткая Додинская». Вот для меня это такой критерий, выше которого я не видела больше ничего. Безусловно, спектакль Сергея Жановача. Безусловно, Петра Наумовича Фоменко. Вот этот тип театра, серьезный, вдумчивый, который тебя не отпускает никогда, и который, наверное, ну уж действительно на смертном одре вспомнишь. Mm-hmm. Вот такой театр. Драматический, серьезный театр. Работы Яковлевой, Ольги Яковлевой, когда вспоминаешь, думаешь, боже, ну ничего лучше я не видела. Не видела. Это фантастика вообще, фантастика.
У вас есть ощущение, что этот театр может как-то... кончится под натиском всех этих современных технологий, видеопроекций, каких-то сложных эффектов, режиссерских таких тяжелых конструкций?
Ну, опасения, конечно, есть, потому что очень много иногда видишь формального, форму. Вот чем больше, более изобретательный режиссер, тем больше приемов он находит, и вроде как все считают, что это интересно. Но знаете, Марин, может быть, это во все времена было? Но очень хочется верить, что все равно вот такие глубокие режиссеры с серьезнейшим отношением к жизни, что все-таки они будут, и они есть. Ну, да, вот вы сейчас назвали, все равно они есть. К сожалению, некоторые из них уже в силу возраста, в общем, уходящая натура, да, увы. Но очень надеюсь, что вот тот же Сергей Жановач, тот же там Дима Черняков, я не знаю, будет он к драме обращаться, или он все-таки будет только с оперой работать. Это серьезные очень мыслящие люди, которые, ну, не сиюминутные. Они понимают, что это не сиюминутная история. Очень не хочется, чтобы такой театр умирал, потому что, ну, иначе все перерастает в какое-то понятие такого современного искусства. Так я все вспоминаю, когда Карбаускис, кто-то спросил про новую драму, он сказал, при чем здесь новая, она или старая, это либо драма, либо нет. И я с ним совершенно согласна. Тексты могут меняться, но драма – это драма, комедия – комедия, трагедия – это трагедия. Но не новое, уже все равно все очень старое, уже все.
Последний вопрос. Ну, вы были сами директором театра и в городе, который, слава богу, одна из театральных столиц. Вот из-за того, что сейчас вообще в принципе происходит, разговариваешь с людьми, которые заняты кино, там просто действительно отчаяние. 80% кинопроизводства сокращено, проекты, принятые в прошлом году, Госкино не профинансировано, до сих пор ни одной копейки, то есть с января вообще ничего. Лучший из лучших, там Александр Мендадзе, который один из лучших просто сценаристов, а их всего-то здесь, извините, полтора человека буквально, говорит, что вообще ничего не происходит. Велединский, который совершенно замечательный режиссер, говорит, что ничего не происходит. Люди не понимают вообще, как им жить дальше. А с другой стороны, вот я смотрю, вроде бы в театрах все более-менее нормально. Есть какая-то реальная угроза, что просто театры будут закрыты, репертуарные, или что что-то произойдет в этом роде?
Мне кажется, нет. Мне кажется, что театры закрыты не будут, но сама ситуация во многих театрах, она достаточно удручающая. Уже мы об этом не первый год говорим. Проблема, в первую очередь, с режиссурой, проблема с институтом главных режиссеров, проблема с директорами. Конечно, очень плохо, если театр превращается в прокатную контору, где только коммерческие спектакли, и публика хохочет и ходит на дикий хохот, либо там, когда там что-то раздевается на сцене, на совершенно такую низкопробную литературу. Но я не знаю, мне кажется, государство на такие шаги не пойдет. Если только театр сам не начнет вымирать, умирать. Но, как правило, этого не происходит никогда. Здесь, в общем, эта политика должна быть очень серьезная, потому что, понимаете, выпускается столько в театральных местных вузах провинции актеров, им некуда деваться. Здесь, наверное, нужно думать о том, что профессия все-таки дефицитная должна быть, что не надо делать театральные институты в городах, где их не может быть по определению, да, что назвать институт, когда нет преподавателей, нет режиссеров, нет актеров, которые могут преподавать. Это выпускать просто, ну, скажем, неталантливых людей с диким количеством амбиций, потому что все-таки человек, который уже коснулся один раз сцены, его потом очень сложно отлучить от этого, он ничего не умеет делать, как правило. Это не западный актер, который понимает, что я сегодня работаю 4 месяца, завтра я 4 месяца официантом, но тем не менее я ищу, параллельно я там переводчик, параллельно я в кафе работаю, у нас такого отношения нет, вот я актер, и дайте мне, и все. Ну, здесь, на самом деле, Марина, это проблема, но это проблема, над которой все-таки должны думать и государство, и наши ученые, чтобы действительно театр не деградировал до уровня клубов и таких прокатных площадок, плохих антреприз.
В программе, которую вынужденно смотрю, она называется «Момент истины», там, значит, зашла речь о том, что при прежнем ректоре Московской консерватории Тигране Алиханове очень высоки были ставки аренды, там 15 тысяч долларов только вечер для выступления оркестра, причем даже в случае, если это благотворительное выступление оркестра, все равно эти 15 тысяч долларов. Ну и я про себя подумала, что, в общем, непонятно, почему оказался виноват конкретно Тигран Алиханов, потому что, насколько мне известно, это такая общая практика. Вот вы когда играете, например, спектакль «Золотой маски», хоть кто-нибудь скидывает цены на аренду просто потому, что мы все одной крови?
Вы знаете, практически все театры понимают, что собрать аншлаг, например, если мы арендуем театр «Оперетты», у которого там очень большие аншлаги, или театр «Станиславского», а мы показываем там провинциальный театр, но это невозможно. И практически все директора театров идут нам навстречу. Но самая большая аренда – это у МХАТ. Самая большая. Но поскольку вот здесь Сильвия Гелем, увы, очень просила именно на сцене МХАТа, то Олег Павлович, конечно, сделал скидку, но для нас это не очень, так сказать, большая скидка. А остальные все театры очень благодарны, что они это понимают. Вот у нас даже сейчас в Петербурге юбилейная маска осенью, куда мы много привозим спектакль, и практически все площадки пошли нам навстречу. Вот я сегодня только что говорила с театром Ленсовета, они написали нам факс, сколько у них стоит аншлаг. Я говорю, ну что, Валерий Борисович, тогда я вынуждена искать другую. Он говорит, нет, если у вас сложно. Я говорю, ну откуда же у нас хорошо? Если у вас нехорошо, то у нас-то откуда хорошо? Мы же не производим никакую продукцию. Вот, поэтому очень благодарна за понимание.
Да вы знаете, вот вы эту тему затронули, очень такую серьезную, больную для меня. Это вот та режиссура, да, вот от которой мы отталкиваемся, которая для нас очень дорога, те серьезные. Я просто как-то последнее время вот прочитала «Мартиролог» Тарковского, и последняя книжка вышла «Сын и отец» Андрей Арсений Тарковский. Когда я читаю это, я все время восхищаюсь. Вот понимаете, как повезло, что удалось жить во время, когда был Тарковский, когда удавалось смотреть эти фильмы. То, что он делал, это было гениально. Вот невероятная тоска по таким людям, вот по таким значительным, серьезным, мыслящим людям, которые столько вообще дали. Это, ну, не знаю, какое-то провидение божественное, что такие люди есть. Я бы очень хотела, чтобы вот такие люди были, рождались и, в общем, долго жили.
О фестивале «Золотая маска», основная программа которого начнется 27 марта, мы беседовали с директором фестиваля Марией Ревякиной. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы сможете познакомиться на сайте swobodanews.ru.